Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем наши передачи, и я вам хочу в беседах о вечном представить вновь иеромонаха Иоанна Неврюева, благочинного монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Объясните, пожалуйста, почему православному человеку так интересно и полезна может быть поэзия Анны Андреевны Ахматовой, великой русской поэтессы?
Как мы уже говорили в первой передаче, наверное, и я могу так ссылку на нее сделать, может, кто-то ее слышал, или кто-то сподобится ее послушать. Анна Андреевна действительно была очень православным человеком, очень верующим человеком и очень хорошо понимающим и внимательно читающим Священное Писание. И, наверное, для нас вот этот опыт Анны Андреевны, опыт внимательного чтения библейского текста, может оказаться и поучительным, и вдохновляющим, потому что она смогла вот в этом потоке информации библейской выхватить какие-то вот сюжеты, какие-то характеры, какие-то интересные истории, моменты. То есть она подходит к чтению Библии неформально, как многие из нас, кто решил, что надо прочитать Библию. И вот он ее берет и читает, может быть, понимает, не понимает, там,
надо
да, забывает то, что было прочитано до этого. Вот цель – прочитать Библию хоть раз в жизни. Да? Там у человека бывает такая цель, я с такими людьми встречался. Вот, и они ее просто читают, и как-то вот лишь бы прочитать. А у Анны Андреевны действительно она видит Библию как живую, открытую, очень такую искреннюю книгу, книгу Откровения Бога Человеческого, Бога Откровенной Истории. И она к ней относится вот по-живому, по-человеческому. И это на самом деле очень полезный опыт для всех. Такое чтение Библии. Неформальное чтение Библии.
Да. Угу. Вот и все-таки для... Я думаю, что для многих людей это будет, наверное, удивительно узнать, что она была вот таким верующим человеком. Мы же знаем, насколько у нее и трагическая судьба была, и вообще, как она себя чувствовала в этой жизни. То есть это тоже по-своему изгнанник и человек, который также, как бы, и после своей смерти, может быть, понимал, что ее и публиковать очень долгое время не будут.
Вероятно, она это понимала, но не забываем, что все-таки Анна Андреевна – это воспитание дореволюционное. Это у нас конец 19-го, начало 20 века. Это век серебряный и основной, или одной из основных тем которого было богоискательство. И оно было у многих людей. Сейчас я уже немножко, может быть, повторяюсь, да, по сравнению с первой передачей. Там, кажется, эта мысль у нас звучала. Вот, то есть вот эта мысль, поиск Бога, она была у многих. Немногие находили Бога, немногие оставались в православии, уходили в мистицизм, какие-то восточные вот эти вот мистические течения. Кто-то, наоборот, терял эту веру благодаря тем событиям, которые он не мог осмыслить, которые происходили, да, войны, революции и так далее.
Да, любого можно писателя взять, например, того же Алексея Михайловича Ремезова. Тоже какой интересный писатель.
Да.
Очень.
На самом деле.
Очень необычный.
Вот. И все-таки у Анны Андреевны вот и воспитание было такое, и выросла она, да, в Крыму.
Да, как это сейчас Евпатория, для, да, нас сейчас прямо это... вот созвучно очень.
Да, я вот как раз посмотрел буквально сегодня, искал передачи, какие у вас были недавно, и понял, что очень тяжело говорить мне сейчас будет, потому что у вас один за другим такие поэты приходили интересные на передачи, и Ольга Викторовна Стружкова у вас была, да, да, поэтесса, да, из Крыма.
Вот она была прямо у меня.
Вот, да, я заметил.
Прекрасная, кстати, поэт.
Я с ней знаком лично, и она была у нас в монастыре на Ганиной Яме, и мы с ней очень много беседовали, помимо экскурсий, которые мы обычно гостям проводим, еще просто были личные беседы, и с тех пор я слежу за ее творчеством. она там печатается, потому что на разных ресурсах информационных, в интернете в том числе. Очень интересный поэт, очень интересная личность. И...
А причем она, знаете, батюшка сама только может свои стихи читать.
Вот, да,
вот
очень
никто
сложная,
не может
очень
ее
сложная.
Стихи вообще, ну, никто не дано просто. Она
а
вот
у нее
чувствует.
Строфа сложная. У нее не классическая строфа, у нее поэтому там надо понимать, где делать интонации, где делать паузы. Когда их читаешь, я ее некоторые стихотворения перечитываешь там по 4-5 раз, когда поймешь, где надо ставить паузу и как надо это прочитывать.
Я сейчас хочу нашим радиослушателям сказать, что мы сейчас говорим об Ольге Викторовне Старушко,
да, и вот,
а не об Ане Ахматовой.
И я на самом деле всем советую, кто не знаком с ее творчеством, познакомиться, почитать, найти, потому что, когда я читал об Анне Андреевне, кстати, тоже очень много литературы, Анна Андреевна, например, считала, что понимать классику, понимать классическую литературу можно через современников. Если ты не понимаешь современников, ты никогда не поймешь классику. И если вы не поймете Ольгу Викторовну Старушко, никогда не поймете ни Ахматову, ни Пушкина и так далее.
Как интересно.
Такая мысль была у Анны Андреевны.
А вы ее можете как-то объяснить? Я вот не люблю современных поэтов. Ну вот если, например, зайти в магазин книжный, вот это огромное количество тех авторов, которые там можно найти, ну...
Дело в том, что сейчас у нас их слишком много стало поэтов. То есть любой человек, который может писать и может рифмовать строки, считает себя поэтом. И сложность в том, что сейчас издать книгу поэту тоже стало очень просто. Платишь деньги и издаешь. Поэтому у нас очень много литературы есть, которая издана за счет авторов. Это дорого, но это дорого. Возможно.
Да.
И это, кстати, не так уж и дорого. Человек со средней зарплатой может себе такое позволить, если он очень хочет стать поэтом.
То есть, если я, например, написала какую-то книжицу, я ее вполне могу издать.
Да, это да? Ну, несколько,
например,
тысяч стоит. Да,
1020
там, может быть, стоит.
1020?
Да.
Всего?
Да, при этом это рассылается в библиотеке, то есть это официальное издание, там номера ISBN присваиваются, вот это все есть. И я к чему все это говорю, что вот в таком широком, так сказать, мире, где вот каждый может издаться, очень сложно найти действительно хороших поэтов, настоящих поэтов. Надо действительно очень много прочитать, чтобы понять, кто поэт и кого следует читать. Но почему через современников можно понимать поэзию? Потому что мы живем в одних с ними условиях, в одном с ними мире. И многие их отсылки, аллюзии, все мы можем понять, нам проще понять. Вот, например, даже если мы будем читать Анну Андреевну Ахматову, нам ведь надо понимать, как она жила, в какое время она жила, чтобы понять, почему она так написала, почему она, что она имела в виду, что там было написано между строк. Потому что у Анны Андреевны очень много написано между строк. То, что она не могла написать, то, что не пропустила бы цензура советская однозначно.
А и... ее, кстати, печатали все-таки?
Вот. Ее печатали до 40-го года, пытались печатать. И был большой перерыв, там, конечно, 30-е годы. Потом в 40-м году стали собирать книгу, но она так и не вышла по ряду причин. В 46-м году было постановление журнала «Звезда» Ленинград, где Ахматова и Зодченко были просто лишены всего. И их имя было, ну, как сейчас принято говорить, черный список такой внесено, что, конечно, никто не мог подумать, что их когда-то снова начнут печатать. Их имя было запрещено произносить вообще, да. То есть и сборники в библиотеках просто вырывали страницы с их стихами, которые уже были изданы до этого.
Это... Зощенко-то какой прекрасный.
Зощенко, да. Но Зощенко там отдельная история, там... Немножко разные истории, но все-таки вот выбрали не случайно, мне кажется, и поэтессу, и прозаика. То есть, вот, чтобы вот убить сразу два направления. И у нас же в советское время же была такая интересная система выстроена. То есть, если в ЦК решили разобраться с Ахматовой и Зощенко, это был сигнал для всех партийных организаций на местах. И в каждом районе, в каждой области, в каждой Советской Республике должны были найти такую же Ахматову, такого же Зощенко, чтобы их тоже запретить. И вот поэтому волна потом прокатилась по всему Советскому Союзу. Везде искали кого бы вот...
уничтожить,
да. Это вот такая интересная система была выстроена. ну, не знаю, во всем ли советском государстве, или в Союзе писателей советского государства, но вот она была такая. И после этого, да, печаталась она уже в 61-м году, был сборник «Бег времени», я сейчас могу перепутать, 61-й или 62-й год, вот, то есть это уже когда произошло...
В 61-м, да, 61-м. А в 1966 году она скончалась.
Да, на 76-м году жизни, да, после ряда инфарктов, 4 или 5 инфарктов она перенесла, скончалась в Домодедово в санатории для сердечников. Вот, то есть только к концу жизни начали ее печатать снова, потому что пришла мировая известность, потому что ей вручали номинацию на Нобелевскую премию в 65-м году, да, но это уже чуть позже было, премия Этна Тармина, почетный доктор Оксфордского университета, то есть как бы это уже мировое признание, и Советский Союз, он не мог просто, не отменяя постановление 46-го года, они, тем не менее, не могли...
Ничего не могли с этим
да,
поделать.
И вынуждены были ее печатать, потому что иначе
подлинка,
бы...
Подлинка, да, ведь так?
Да, подлинка. И на самом деле КГБ продолжало вести за ней слежку, и ее дело продолжало разрабатываться. То есть ее дело было закрыто только с ее смертью. Самое интересное, то есть как бы вот... Ну, это действительность, в которой они жили. Жило то поколение людей.
И... А мне кажется, до сих пор отец Иоанн все это изучается и слежка продолжается за такими людьми.
Сейчас проще,
хотя человека
проще следить.
Уже нет.
А, ну, да.
Но...
Сейчас за каждым из нас следить проще. Мы слишком сами даем о себе много информации. Мы слишком сами открытые бываем иногда. Так вот, мысль мы про что начали говорить, да, про то, что, чтобы понять стихи Ахматовой, надо понимать это время, ее место в том времени, ее окружение, и как они там жили, о чем они думали, о чем они мечтали, вот их чаяния, их мысли, о чем они могли говорить, о чем они не могли говорить, о чем они могли только делать какие-то намеки в своих стихах, произведениях. Потому что прямые произведения, они, конечно, запрещались полностью, и под такие запреты попадали совершенно разные темы, и темы репрессий 30-х годов. Вот Лидия Карина Чуковская, про которую я уже много говорил в прошлой передаче, которая очень много сделала для увековечивания памяти Анны Андреевны, для того, чтобы записки об Анне Андреевне, которые она писала по горячим следам, прямо после каждой беседы, записывая ее слова на свежую, так сказать, память. Да? Вот. Она, у нее, например, есть прекрасная повесть «Софья Петровна». Повесть про репрессии 30-х годов, написанная в 30-е годы. У нее же тоже муж был репрессирован, у Лидии Карнион Чуковской. Естественно, она ее не могла издать. И эта рукопись, которая была буквально в смысле закопана и хранилась, была издана уже только уже в 90-е годы. Ольга Бергольц, замечательная ленинградская поэтесса, которая...
Тоже с такой тяжелой судьбой.
Очень тяжелой судьбой, и которая помогла ленинградцам пережить блокадные дни. Вот именно ее голос, ее стихи, ее вот эта деятельность на радио постоянная в дни блокады очень многим помогла справиться с ситуацией. Тоже она ведь очень много ей запрещали, но ей запрещали писать правду о блокаде, например. Она не могла писать то, что она видела. Не могла описывать. И когда она пыталась это сделать, ей просто намекнули, или, так скажем, прям даже вот уже после войны, как после репрессий, уже во время оттепели была другая методика у властей. Никого не сажали, не расстреливали, сажали в психушке. Вот. Человека признавали сумасшедшим, что он там что-то несет какую-то чушь, его сажали в психушку. Ольга Бергольц через это тоже все прошла. И проблема, с которой она в конце жизни столкнулась, чтобы заглушить в себе вот эти вот обиды и моли, это алкоголь. И вот через это вот многие поэты тоже проходили, которым не давали говорить. Ольга Бергольц действительно страдала последствиями вот алкогольных каких-то дел своих. Писала прекрасные стихи. Ну, я просто очень не могу говорить равнодушно об этом человеке, он тоже очень выдающийся поэт. И когда читаешь ее стихи, их невозможно читать спокойно, потому что, например, ее блокадные стихи, это всегда вызывает слезы, всегда вызывает эмоции, с которыми очень сложно бороться. Она сама все это прочувствовала и смогла выразить все это так на бумаге. Хорошо, что начинаешь переживать прям те моменты и оказываешься как будто бы вот в этом мире, блокадном мире Ленинграда, жутком, жутком и страшном мире. И тем не менее, да, она умерла, ну, у себя на квартире в 77 году, то есть это было спокойно, но когда она умерла...
Ольга Бергольц.
Люди не знали, верующая она или неверующая, но есть свидетельства людей, которые приходили в те малые храмы Ленинграда, действующие храмы Ленинграда, действовало 4 или 5 церквей всего в Ленинграде, и свидетельство о том, что они видели гору записок на панихиду новоприставленной Ольги. То есть вот люди все равно они молились, любовь к ней была, да. Да, ленинградцы, пережившие блокаду, они были ей очень благодарны. Они не могли ее, конечно же, забыть просто или как-то там оставить. Вот, и все равно за нее переживали, и главное, что они за нее молились. Это, наверное, самое главное.
Да, ну давайте вернемся к Анне Андреевне. Вот к той мысли, которая у нас уже осталась минут, наверное, 10 назад, мы... К ней сейчас снова вернемся. То есть, чтобы понять творчество классиков, нужно понимать, как вы сказали, тех современных поэтов, которые пишут сегодня.
Поэтому мне очень сложно говорить после Ольги Викторовны. И я всем
Ольги Викторовны Старушко, современным поэтом.
И я всем рекомендую познакомиться с творчеством Ольги Викторовны Старушко, да, и почитать ее стихи, очень интересные стихи. Но... Возвращаясь к теме библейских стихов Анны Андреевны, потому что наша тема – это все-таки библейские стихи, потому что моя-то мысль была, начиная очень давно первую передачу, да, именно мы ее начали еще до Великого Поста, вот, и там это было очень актуально и логично, что мы переходим на библейские тексты, которые читаются во время Великого Поста. Но сейчас я понимаю, что на самом деле библейские стихи, они гораздо шире, глубже.
Сейчас у нас следующий будет пост уже.
Да, уже скоро Успенский пост. Вот, и на самом деле неважно, в какие моменты времени читать и изучать творчество Ахматовой, в том числе смотреть, как она изобразила библейские темы, как она их преобразила в своем сознании или в своем творчестве, своим талантом. Мы в прошлый раз говорили о стихотворении из цикла «Библейские стихи» «Лотова жена» и закончили разбирать это стихотворение, но осталась небольшая у меня мысль, на которой я закончил в прошлый раз. Это о том, что же говорят святые отцы по поводу темы «Лотовой жены», по поводу... вот этого библейского текста, потому что...
Тоже впечатляет очень.
Да, сама фигура Лотовой жены и само вот это событие, ее обращение в стальной столб, оно очень впечатлительное, очень такой интересный момент в священной истории, поучительный для нас. И достаточно рано в христианской традиции, в традиции толкования стало... Лотова жена стала символом того, как нельзя, вступив на путь добродетели, возвращаться обратно, оглядываться обратно, возвращаться к, там, к дьяволу, к миру, от которого отреклись. Вот. И такая Лотова жена стала такой наглядной иллюстрацией библейского, евангельского уже выражения, что никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Конечно, разные святые отцы немножко под разным углом зрения на это смотрели, но у всех была примерно вот один взгляд. Да, жена, которая оглянулась в пути назад, превращена была в столь, таинственно получая тем, что на пути спасения никто не должен желать прошлого, пишет Августин Ипонийский Блаженный. Святитель Амвросий Медиоланский пишет, что Если ты хочешь бежать, не оглядывайся назад, но смотри вперед. Смотри туда, где Христос, который говорит тебе: «Следуй за мной». Как он говорил Петру: «Следуй за мной», чтобы он следовал за Христом и видел Христа. Позади Содом, полный бесстыдства, позади Гоморра, кишащая пороками, край злодеяний. Не прикасайся, не дотрагивайся, не вкушай, ибо все идет к растлению. Беги от Содома, оставь немедленно. Тот, кто не оглянулся назад, спасся, а та, что оглянулась, не сумела спастись. Иоанн Златоуст очень кратко в толковании на книгу «Бытия» пишет, что она слышала, как ангелы повелели праведнику не озираться назад, а бежать со всей поспешностью, но не повиновалась и не сохранила этой заповеди, поэтому получила наказание за свое нерадение. То есть он сравнивает это просто как нарушение заповеди Божией, то есть то, что сказал Господь, надо обязательно выполнять. Кстати, в Ветхом Завете это очень четко было. То есть если получили какое-то указание от Бога, его не выполнили, наказание в Ветхом Завете всегда было практически моментальным и очень строгим. Перечить Богу было невозможно, вплоть до смерти.
Я вот думаю, а может быть, это в повседневной жизни тоже так работает, как сегодня говорят, что это работает, что оглядываться вообще нельзя. Вот когда
дело
бежишь...
в том, что в Новом Завете Христос учит любить ближнего, любить человека. И Христос всегда ждет покаяния человека. Поэтому он говорит, что на небе бывает радость у ангелов больше об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Поэтому в наше время, конечно, нарушение нельзя нарушать заповеди, ни в коем случае не призываю нарушать заповеди, но в наше время все-таки Бог ждет покаяния от людей. Он такую жертву принес на кресте, отдав своего сына, да, на вот такие страдания, истязания для смерти и воскресения, что ради чего? Ради людей, ради всех нас, каждого человека, и грешника в том числе. И он будет ждать покаяния грешника, будет ждать, как грешника осознает. Вот задача Бога все-таки достучаться до сердца человека. Он стоит и стучит. Тот, кто откроет, да, тому Господь войдет. Ну, знаете эту фразу тоже. Сейчас не буду ее говорить. Вот, но он будет ждать и будет надеяться на то, что человек покается. В Ветхом Завете моментальное наказание, смерть моментальная. Кстати, есть интересный еще историк Иосиф Флавий иудейский, да, который писал про иудейские древности. Вот он, например, пишет, что один из соляных столпов возле Мертвого моря, вот его прям показывали, что это вот остатки жены Лота. То есть во времена Иосифа Флавия, то есть какой-то там столб еще был, сохранялся, и вот он считался, что это вот прям жена Лота, вот это она настоящая. То есть это все прямо у людей было, все прямо вот буквально. И очень очевидно. Вот.
Да.
И также, как я сказал уже в прошлый раз, очень интересную тему я поднял, что жена Лота нигде не называется по имени.
Да, это удивительно.
Да, за это время я так и не нашел там объяснения. Вот, но...
Недостойно.
На самом деле, опять же, в Ветхом Завете все очень прямо и очень понятно. Чем человек важнее для спасения людей, да, для вот этого выстроения вот этой истории священной, тем, конечно, имя будет называться. Поэтому все родословные, потому что надо было, конечно же, понять, какие родословные... Какой человек откуда, да, к какому колену Израилевым относится, откуда произойдет Христос, надо было это все высчитывать, из какого колена будет Мессия, это все очень четко прослеживалось.
Она просто жена Лота.
Она не просто жена Лота. Она родила Лоту двух дочерей, которые бежали вместе с Лотом. И если мы посмотрим продолжение истории, а двух дочерей Лота произойдут моавитяне и аммонитяне. Два народа, которые будут жить, которые будут воевать с Израилем, но при этом мы помним историю Руфи Моавитянки. Руфь Моавитянка, которая стала женой Вооза и, собственно говоря, бабушкой царя Давида, из рода которого произошел Христос. И вот эта Руфь Моавитянка, она упоминается в родословной Христа в Евангелии от Матфея, да, «Воос родил Авида от Руфи», там прямо вот такая фраза сказанная. Вот, а хотя в родословной Христа упоминается всего три женщины – Фомарь, Рахав и Руфь. Вот, имя жены Давида, от которой родился Соломон, не упоминается. Напоминаю, что это бывшая жена Урии. Ну, а по имени она не упоминается.
Я тоже помню. Да,
а по имени нет. А по имени вот только три женщины. И, то есть, вот эта моавитянка вошла в родословную Христа. То есть, это очень важно для Ветхого Завета, для священной истории.
Руфь-моавитянка.
Да, Руфь-моавитянку. А моавитяне произошли как раз-таки вот в том числе от жены Лота. То есть, как бы человек важный для нас в священной истории, для ее продолжения.
Интересно.
Вот, и... Но, тем не менее, по имени она не названа. Я думаю, что на этом можно про Лотову жену закончить и приступить к другим стихотворениям, двум другим стихотворениям из библейского цикла Анны Андреевны. Все три, конечно же, стихотворения посвящены разным женщинам Ветхого Завета. Жена Лота, Рахиль, и еще стихотворение Милхола, которые так и называются. То есть все это очень сильные характеры, такие женщины цельные, страстные натуры, целеустремленные, вот такие, у которых было, что они интересны были этим Анне Андреевне Ахматовой. Вот. Конечно же, в каждой истории, да, она видела какие-то воплощения своих историй, своей жизни, преломления. Вот, поэтому они и стали интересны. Поэтому вот она так и интересно воплотила их в стихах. Я не случайно начал с Лотовой жены, хотя это второе стихотворение вот этого
цикла.
Цикла, да, цикла библейских стихов. Потому что Рахиль и Милхола, первое и третье стихотворение этого цикла, они как бы зеркальны, они как бы похожи. То есть в них говорится уже о таких переживаниях, любовных переживаниях двух женщин, которые и Рахиль, и Милхола встретили свою судьбу, встретили своих мужей будущих, как-то вот про них говорится. И, наверное, я напомню сначала, как обычно, ветхозаветную историю, да, на основе которой было построено повествование Анны Андреевны. Стихотворение «Рахиль» было написано, сейчас будем про него говорить, было написано Анной Андреевной в 1921 году. И впервые опубликовано в сборнике «Анна Домини», тоже того же 21 года. Кстати, я переслушал передачу прошлую, должен извиниться, я как-то сказал, что «Лотова жена» написана в 22 году, я оговорился, конечно, в 24-м. Сразу извиняюсь для тех, кого ввел, может быть, возбуждение
да,
большое.
Да, есть такие люди, которые могли бы эту ошибку заметить. Угу. Всегда такие люди, слава богу, найдутся.
Это хорошо, это значит, да. Что они внимательно слушают, во-первых, меня, а во-вторых, они знают творчество Ахматова,
да,
что
да.
Меня не может не радовать.
Конечно.
21-й год, он был, конечно же, тяжелым для Анны Андреевны, тяжелым по личным переживаниям. Во-первых, в 21-м году был арестован и расстрелян ее первый муж, Николай Гумилев. Хотя они были уже в разводе. Она уже была замужем второй раз за Владимиром Шилейко, известный египтолог, ассиролог, вообще такой, ну, востоковед, который, кстати, переводил даже Энгуму Элиш, да, старался перевестить. Вот. И в этом же 21-м году, кстати, она рассталась с Владимиром Шилейко, их брак распался. Вот, то есть это такие невозвратимые утраты, которые, возможно, как-то и повлияли на прочтение Анны Андреевны вот этого сюжета о Рахиле. Так вот, сюжет библейский достаточно простой. Иаков, когда он обманом у Исава, как сказать, можно сказать, хитростью, завладел первородством, да, благословением своего отца. Ему надо было уйти от гнева Исава, и его мать Ревекка посылает его к своим родственникам. для того, чтобы он поискал себе жену. Вроде и повод благоприятный, такой, чтобы и жену найти, и в то же время подальше вот от Исава отослать, чтобы не было никаких братоубийств. Да, потому что Исав был очень зол на него. И вот Яков приходит к селению, где живет Лаван, брат его матери, и видит колодец, у которого собираются пастухи. Колодец завален огромным камнем, и пастухи собирают скот, отваливают камень, напаивают своих овец, и после этого снова закрывают колодец камнем. Но они ждут, когда все соберутся. И вот приходит Рахиль с овцами своего отца, такая пастушка, очень красивая девушка. В Библии прямо описывается, что красивая станом и лицом. Без подробностей, конечно, как это все в Библии, в Ветхом Завете.
Человек
домыслит сам. Да, каждый в меру своей фантазии может это себе представить.
Ну, имя очень красивое даже, да, ведь Рахиль?
Да, Рахиль, да.
Какие имена?
Вот, Яков видит Рахиль и влюбляется в нее, отваливает для нее камень от колодца, помогает ей поить ее овец, и потом идет к Лавану и приходит к нему и говорит, что вот так и так, я вот Яков, вот мне понравилась твоя дочь, но у меня ничего нет, а то время было принято давать какой-то выкуп за жену, да, вена так называемая. У меня ничего нет, я могу вот поработать у тебя. Лаван говорит, да, давай работай. Договорились, что он будет 7 лет работать за Рахиль.
Ой, какие вот. Все-таки вещи сегодня так это воспринимается. Ну, может быть, где-то в каких-то республиках бывших, может быть, оно так и есть.
Восточных, да, может, в азиатских, да, республиках, может быть, так оно есть.
Ну, хоть не 7 лет, но, может быть, как-то поменьше.
Да, но так как Яков полюбил Рахиль, ему 7 лет показались как 7 дней. Пролетели незаметно.
А он ее в это время видел?
Возможно, видел, если он работал в его доме. Mm-hmm. Вот. Но Библия об этом умалчивает. Mm-hmm. Как часто они встречались, сколько это продолжалось. Но Лаван оказался достаточно вероломным, хитрым человеком. И, пользуясь вот этими восточными традициями, которые до сих пор сейчас есть на Востоке, и, кстати, в Израиле такие же традиции до сих пор есть, например, объявляется свадьба, происходит свадьба, приходит благосочетание. Мужчины празднуют отдельно, женщины отдельно, они друг друга не видят. Вот. И потом просто в современных еврейских свадьбах наступает момент, когда все-таки невесту к жениху приводят. Вот. И там как-то это все они обыгрывают очень красиво. А на Востоке, в таких древних, до сих пор в арабских традициях, да, то есть жених встречает невесту уже в покое, в брачном. Свадьба всегда празднуется отдельно, мужчин, женщин, они не пересекаются. И вот эта, видимо, традиция была у этих народов, потому что Лаван, тесть, да, Иакова, решил выдать за него свою старшую дочь, Лию, сначала. Лия была слаба глазами, как сказано в Библии, больше никаких описаний нет. Лия была достаточно близорука. Что это значит, тоже не совсем понятно, потому что, ну, что Лия не могла рассмотреть Якова, ну, тут как бы, если Лию выдали замуж, то есть воля отца – это закон, то есть как бы зрячая она была и незрячая, тут уже как бы особо роли не играет для Лии. Вот, и пользуясь тем, что одежды брачной невесты, они закрывают ее полностью, с лицом вместе, вот он незрячую Лию приводит в шатер к Иакову. Яков, естественно, разворачивает ее уже ночью и полностью рассматривает ее только утром, когда брак уже совершился, и обратно отмотать уже ничего нельзя. Разводов тогда не существовало. Только смерть разлучала мужа с женой. Конечно же, Яков расстраивается, приходит к Лавану, пытается отстоять свои права, что я же договаривался за Рахиль, а ты мне подсунул Лию. И Лаван начинает выкручиваться и говорит ему такую фразу, что, мол, у нас в народе сначала выдают старшую дочь замуж, потом младшую. А Лия старшая, поэтому Лию надо было выдать первую. Но если ты хочешь Рахиль, ты ее получишь, поработай-ка еще 7 лет.
То есть еще 7 лет.
Еще 7 лет. И Лаван согласился выдать замуж Рахиль за Якова, да, ну, Яков должен был еще 7 лет поработать. После того, как свадьба была с Лией закончена, свадьба продолжалась неделю, сыграли вторую свадьбу, тут уже как бы авансом Яков получил Рахиль, вот, сыграли свадьбу сразу и с Рахилью. Таким образом, Яков получил две жены. У него было две жены, и на самом деле это было тоже промыслительно, потому что Господь обещал Аврааму воздвигнуть великий народ от него, и нужно было, чтобы кто-то был родоначальником 12 колен Израилевых. И вот как раз Иаков, или Израиль его другое имя, кстати, и будет родоначальником этих 12 колен. Два сына у него будет от Рахили, от любимой жены, Иосиф и Вениамин, 4 сына от Лии, и еще будут сыновья от их двух наложниц, двух их служанок, которые были наложницами.
Ух, какая жизнь!
Да, да.
Удивительная.
Но все это не без промысла Божия, да, потому что вот 12 сыновей нужно было для 12 колен Израилевых. Вот на этом библейский сюжет как бы заканчивается. Вот. Тот библейский сюжет, который взяла Анна Андреевна для своего стихотворения.
Ну, здесь уже в заключении нашей программы хочется сказать о том, что Анна Андреевна Ахматова, она не хочет еще с нами прощаться. И это доказывает как раз вот наша сегодняшняя беседа. Но речь шла как раз о библейских стихах, в том числе великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. Батюшка, я жду вас в нашей студии, мы продолжим эту беседу.
Спасибо. Я думаю, что об Анне Андреевне можно говорить очень много. Не хочу сказать бесконечно, бесконечен только Бог, вот, но очень много.
Да. Это был иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Продолжение следует.
Спасибо.
Послушайте голос Анны Андреевны Ахматовой. Мелхола.
Мелхола. И полюбила Мелхола дочь Саулова Давида. И сказал Саул: дам ему ее, и будет ему в соблазн. И отрок играет безумцу царю, и ночь беспощадно рушит, и властно победную кличет зарю, и призраки ужаса душит. И царь благосклонно ему говорит: огонь в себе юноша дивный горит, и я за такое лекарство отдам тебе дочку и царство. А царская дочка глядит на певца, ей песен не нужно, не нужно венца. В душе ее скорбь и обида, но хочет Мелхола Давида. Бледнее, чем мертвая, рот ее сжат, в зеленых глазах исступления сияют одежды и стройно звенят, запястья при каждом движении. Как тайна, как сон, как праматерь Лилит, неволей своею она говорит. Наверно, с отравой мне дали питье, и мой помрачается дух. Бесстыдство мое, унижение мое, бродяга, разбойник, пастух. Зачем же никто из придворных вельмож, увы, на него не похож, а солнце лучи звезды в ночи, а это холодная дрожь.
Это звучал голос великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой.